«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Дорогие друзья, здравствуйте. Мы продолжаем. Евгений Майструк, Эдгар Запашный. В студии у нас есть следующие новости. И у нас в студии появился еще один человек, гость Женя.
Вашему вниманию, знаменитая российская дрессировщица Анастасия Дементьева-Корнилова. Настя, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Спасибо, да, что пришли сегодня.
Настя проведет следующие полчаса с нами, ну а новость звучит сейчас так. Глава Росприроднадзора Светлана Родионова предложила ввести должность омбудсмена, который бы занимался защитой прав диких животных. Об этом она заявила в своем телеграм-канале. Цитата. «Большая проблема, с которой мы постоянно сталкиваемся, нет центров передержки и реабилитации животных, нет финансирования, все держится на руках волонтеров. Каждый раз, изымая животное, мы бегаем по России и ищем, куда его пристроить», сказала Родионова. Женя, что скажете? Вот ваше мнение. Должность такая нужна в стране?
Нет.
Нет, не нужна.
Нет.
Почему?
Ну, потому что чем больше должностей вот такого рода возникает в стране, тем, по-моему, решаются проблемы не так быстро, как хотелось бы. Простите, что я так критично настроен к этому. Значит так, эта должность нужна, если ее займет кто-то, кто будет работать по своим убеждениям. Угу. Если вы будете работать за зарплату, вы наберете себе штат, откроете офис, а еще откроете региональные представительства, для того, чтобы одно несчастное, отобранное у издевавшихся над ним животное куда-то перенаправить, на это будет работать 5000 человек?
Естественно, омбудсмен подразумевает под собой целый штат сотрудников.
Не надо. С волонтерами все. Центры нужны, волонтеры нужны, помощь нужна, финансирование нужно. Омбудсмена не нужно.
Настя, какое ваше мнение?
Я все-таки считаю, что нужны, так как речь идет не про насилие над животными, да, в теме упоминается, а то, что иногда бывают какие-то непредвиденные ситуации с дикими животными именно в дикой среде, и хорошо бы иметь штат, который будет разбираться с этим и оказывать помощь.
Да, говори.
Да, диким животным. Я за то, чтобы...
Знаете, странная ситуация. В студии повисло у нас два противоположных мнения.
Ты все же странного это у нас.
Я выражу третье мнение, честно вам скажу. Вот я, например, сходу так не готов ответить. Вот вы так быстро и уверенно ответили на этот вопрос. Ага. А я не уверен, знаете почему? Потому что не совсем понимаю, а кто же этот будет человек? И насколько его профессионализм будет отражать действительно... потребности животных, потому что один человек, если с правами человека все понятно, они везде все прописаны, все это понятно, но здесь сможет ли один человек быть, ну, назовем так, объективным, потому что вопросов очень много, и они очень спорные. Ну, например, медведь напал где-нибудь в деревне там на семью и взял всех, съел, да, вот загрыз ребенка, загрыз отца. Что с этим медведем делать? Убивать его, с одной стороны, он заслужил жестокого наказания, потому что он только что людоедничеством занимался. Либо его надо поймать и посадить куда-то и за государственный счет дальше держать. Угу. И вот тут вот я уверен, что общество мнения разделятся, потому что в случае с человеком мы, естественно, поступим радикально и его отправят там в зоны заключения на пожизненное, где он вряд ли доживет. А в случае с животным как правильно поступить? Охотники скажут, конечно, надо застрелить. А вот человеком бусмен, кто он будет, с каким он будет мнением, какое его мнение будет о зоопарках именно человеческое, о тех же цирках, понимаете? То есть зооприюты, это все выглядит хорошо, поэтому здесь вот я пока побоюсь ответить да или нет.
Хорошо, давайте отложим вывод, а пока поговорим. На прямой связи со студией «Радио Спутник» ветеринарный врач, анестезиолог организации «Госпиталь дикой природы» Сергей Гершов. Сергей, здравствуйте, присоединяйтесь к нашему спору, пожалуйста.
Да, добрый день.
Нам нужен омбудсмен вот такого рода?
Ой, мне, честно говоря, очень трудно сказать, нужен ли именно омбудсмен. И действительно, вы очень правильно заметили, что очень многое будет зависеть от того, что это за человек, да, с какими он взглядами, насколько он профессионален. Вот. Но то, что у нас в стране действительно есть проблема с дикими животными, там, с реабилитацией, с реабилитационными центрами. Проблема действительно огромная, поскольку большое количество этих центров недостаточно для того объема животных, пострадавших, попавших в какие-то критические ситуации. Таких центров, ну, как бы должно быть, наверное, побольше, и их деятельность должна как-то регулироваться, потому что центров с высоким профессиональным уровнем, к сожалению, у нас очень мало.
Ну вот вы, как ветеринарный врач, считаете, основная проблема в нашей стране – это безнадзорные животные или есть что-то еще?
У нас есть много проблем. У нас есть проблемы с неким неконтролируемым разведением диких животных, которые потом оказываются в непонятных ситуациях. Да, действительно, есть проблемы с безнадзорными животными, есть проблема с животными, пострадавшими там, ну, допустим, в ДТП или в каких-то еще ситуациях, которых можно было бы теоретически вылечить и вернуть дикую природу, вот, но профессионально этим сейчас практически никто не занимается.
Просто вы говорите все-таки о том, что нужно как можно больше центров, мы с вами согласимся с этим, но это как раз укладывается в вот эту статью финансирования. Чем, по вашему мнению, мог бы заниматься вот такого рода омбудсмен, если бы он появился и был бы, мы сразу оговоримся, и был бы действительно человек на своем месте?
Ну, вообще, вот такие организации, как реабцентры, все-таки требуют, наверное, некоего объединения, разработки неких высоких стандартов работы и повышения профессионализма. Вот в других сферах, например, люди организуют некие саморегулируемые организации. Например, есть Национальная ветеринарная палата. Это такая организация некоммерческая, в которой разработаны высокие стандарты работы ветеринарных врачей, и есть добровольные члены, да, которые принимают на себя те стандарты, которые разработала вот Национальная ветеринарная палата. Угу. Вот. Но эта организация финансово существует за счет взносов своих членов. К сожалению, реабилитационные центры настолько нищие, что они, по моему мнению, вряд ли смогут содержать такую организацию. Вот. Но у нас ведь вообще очень законодательством по реабилитационным центрам все неоднозначно. Нет даже такого понятия, как реабилитационные центры. И люди, занимаясь этой деятельностью, например, сталкиваются с проблемой, что даже, например, приобрести какой-то земельный участок под реабилитационный центр невозможно, потому что нет такого понятия.
Ну вот смотрите, я сейчас Насте тогда хочу этот вопрос задать. Настя выразила мнение, что омбудсмен нужен. Настя, а не кажется ли вам, что зоозащитные организации – это и есть те самые омбудсмены? Именно они должны направить всю свою деятельность для того, чтобы отставить права животных. Другое дело, что у нас в стране мы ориентированы на западные зоозащитные организации. Да? У нас кто там? Всемирный фонд охраны животных, там Greenpeace. Что у нас там еще есть? Ну, таких ярких русских организаций на сегодняшний день не существует.
Вот я скажу, скажете? Я как-то была волонтером в Greenpeace.
Так.
Помогала рассаживать деревья.
Так.
Вот, собирать мусор. Скажу, что какая-то от них помощь есть. Но говорить про то, что они оказывают помощь диким животным в полном масштабе, в котором это необходимо, я такого не наблюдала, не видела. И в основном все зоозащитники России, отечественные, они, к сожалению, бездействуют. В плане своей работы они ее не выполняют, они делают проводят свои какие-то кампании, там, акции, какие-то странные движения, которые я наблюдала. Но для меня они не очень понятны, потому что есть проблемы масштабные, это не разбираться в каких условиях, причем с клеветой в большинстве случаев находятся и содержатся животные в цирках, в зоопарках, еще где-то. А именно заниматься глобальными проблемами, экологическими проблемами вот с теми же нерпами, да, такого характера. То, что недавно у нас горели леса, то, что гибли животные. И, к сожалению, когда... хорошо, это не Россия, это то, что меня затронуло однажды. Я уже собирала документы и вещи, чтобы поехать в Австралию, когда горели леса и погибали... Все вот эти милые куалы, медведи, какие-то, вот эти медвежонки там, потом...
Кенгуру.
Как кенгуру, да. я действительно собирала уже друзей, говорю, поехали, потому что там собирались волонтеры. И не было никаких от России содействий, я не могла найти во всяком случае, команд, которые набирали людей, действительно оплачивали там билеты, посылали людей. Такого я не нашла в свободном доступе. Я не знаю, как это происходило, честно, но будучи добровольцам, желающим поехать, несмотря ни на что, помочь этим животным, я для себя путей такой реализации такого желания не нашла.
Знаете, радует, что вообще такие добровольцы есть, и давайте, мне кажется, о них чаще рассказывать. Вы собирались в Австралию, а когда леса горели в России, вы тоже собирались, наверняка ведь тоже собирались оказывать какую-то помощь, да? То есть, если вы работали в Greenpeace, потому что в Австралии вам скажут, у нас тоже есть проблемы, что же вы в Австралию собрались, да? Не знаете нас всех?
Когда горели леса, я, честно говоря, в России, где я была и что, да, но, в общем,
Сергей, мы хотим сделать вывод, а у нас не очень получается. Нам омбудсмен нужен или нам нужны деньги и побольше волонтеров? Вот вы как считаете?
Нам нужно профессиональное руководство и высокие стандарты работы. Вот что нам нужно.
Профессиональное руководство – это как раз омбудсмен, да? Правильно ведь?
Да, у нас есть целое министерство.
А-а-а.
Правильно я говорю?
Министерство есть, но реальной работы со стороны министерства в этом направлении.
Это же вообще другой вопрос уже, видите. Это ж мы все время обсуждаем.
Возможно, что пока без, например, создания саморегулируемой организации, если это невозможно финансово, то в любом случае нужно устраивать какие-то круглые столы, на которых вырабатывать какие-то стандарты работы и, в общем, какое-то не контроль, но какое-то общее руководство этим всем процессом, конечно, необходимо, потому что очень много деятельности, которая, мягко говоря, не соответствует...
Нашим с вами ожиданиям, да, Сергей?
Да, не гуманным каким-то представлениям, а содержание, реабилитации. Какое-то руководство нужно, конечно. Вопрос, во что это выльется, если это будет омбудсмен, для меня непонятно пока.
Благодарим вас за участие в нашей программе. Ветеринарный врач, анестезиолог организации «Госпиталь дикой природы» Сергей Гершов был на прямой связи со студией «Радио Спутник». В общем, мы так и не договоримся, да, у нас не будет. Потому что, если вы правильно сейчас сказали, есть целое министерство, то зачем омбудсмен?
Я считаю, что эта тема еще не однажды всплывет в наших программах, и мы обязательно еще будем разговаривать. Друзья, возвращаемся на «Радио Спутник». Здесь мы с Евгением пригласили Анастасию Корнилову-Дементьеву, которая находится у нас в студии. Профессиональная дрессировщица, потомственная дрессировщица. Работает в данный момент со своим братом Андреем.
Что вы удивляете, что
такое? Андреем работает в Большом московском цирке со своими двумя замечательными слонами. И Евгений был у нас на шоу. Евгений, что скажете, какие впечатления были?
Да, и шоу великолепное. Я так понимаю, заканчивается и начинается новое. Да, поэтому...
В данный момент, мы Настю оторвали от генерального прогона в Большом московском цирке. Она будет исполнять одну из главных ролей на нашем новогоднем шоу. Все правильно, Настя?
Все верно.
Одну из главных ролей.
«Заколдованный» называется наш спектакль новогодний. Ага. И я там играю одну из сестер, которая спасает свою сестер от злой ведьмы и дальше жертвуя собой. Вот, а дальше вы увидите, я не буду спойлерить.
Дальше, да, без спойлеров обойдемся, кроме одного. Анастасия, дрессировщица слонов.
Да. Верно.
Слушайте, я все, что в своей жизни представляю, даже дрессировщика тигров знакома с одним, даже с двумя теперь уже,
Не сходится, да, Евгений?
Вообще.
Не сходится.
То есть юная, прекрасная, яркая Анастасия, дрессировщица слонов.
Настя, как вообще слоны это тяжело? Слоны это тяжело?
Слоны как это так? Это моя жизнь, это моя семья. Я родилась среди них. И первое, что я увидела, наверное, осознанным взглядом, это он появляется где-то к 2-3 годам, да, у людей, когда память работает. Первое, что я увидела, это слоны.
То есть вы прям помните?
Да, это слоны. Поэтому как родиться иначе, я не знаю. Как прожить свою жизнь иначе, я не знаю. И когда мы собирались за обедом, за обеденным столом всей семьей, у нас первым делом обсуждалось здоровье слонов, наших слоних, что у них произошло сегодня, как кто себя вел. То есть вот, вот так. И первым делом, когда мне бабушка звонила, она всегда спрашивала, как Претечка, как Гердочка, а уже затем как Андрей, как Тая, то есть как дочка, как внук и все остальное.
Ага, ага. Вы сейчас говорите, работаете над новой постановкой.
Да, новая программа, новое шоу.
В одном из ваших интервью я прочитал, что вы со своими слонами как находите общий язык, будто бы вы с ними дружите. Это правда, что главное со слоном подружиться?
Я не знаю, что такое «будто бы» дружить со слоном.
Я не представляю, как можно дружить со слоном, поэтому «будто бы», да.
Вы знаете, когда говорят, слоны очень умные животные, к сожалению, у нас большинство начинает очеловечивать. Вот это самое главное заблуждение. То есть мы теряем объективность относительно животных, относительно вообще отношений с ним, когда мы начинаем очеловечивать. И думать, что раз животное, оно очень умное, то оно как-то... похоже по мышлению, по всему прочему с нами. Нет, это не так. Это все равно дикие животные, и они, у них свои законы, у них свои принципы, но у них есть потрясающая черта, это честность абсолютная. И в общении с людьми, и в общении с друг с другом.
Ну, сейчас про слонов говорить.
И дружба со слоном, да, это доверие. Это доверие и любовь. И вот если есть искренняя любовь и доверие обоюдное, тогда это есть дружба между человеком и слоном. И он вас может защитить.
А-а-а.
Как слоны... Как дрессировать слона?
Как?
Это увлечь игрой. Показать, что это безопасно. То есть сначала дрессировщик показывает, что он это сам может сделать. Встать на шар, там, встать на тумбу. Затем слоненок начинает выбирать себе подходящий реквизит. Как дети в цирковой студии, наверное, выбирают себе жанр и выбирают реквизит. Там, полотно, кольцо... Жонглёж, да. Также слон выбирает подходящий реквизит, который его не пугает и который больше всего ему подходит.
То есть вы не станете заставлять.
Да, у нас есть слониха Претти, которая балансирует на шаре. У нее это очень хорошо получается. И есть Марго, которая бездарненька в этом. То есть она правда, она вот встает на этот шарик, и ты смотришь на нее и говоришь: Марго, все, я тебя поняла, сходи.
А она чем? Что она выбрала?
Она выбрала у нас стоять на двух таких бутылках. То есть это эквилибр. Да,
это цирковой
это
реквизит
два
такой.
Два
небольших
пьедестала. Непонятно, что легче. То есть.
А вот она сама-то и понимает, что ей легче.
Да.
Вот балансировать на шаре у нее не идет, и она это всем видом своим показала Насте и не стала настаивать, как говорится. Но придумали тут же новую версию, которую она пошла, правильно?
Дело в том, что тут разница есть. Шарик, он это движущая конструкция. Движущиеся. То есть он перекатывается, да, это немножко пугает. А две вот эти стойки, они ее заинтересовали. Ей, в принципе, нравилось всегда на что-то забираться, ходить по барьеру, сидеть на барьере. Она предложила несколько новых трюков.
Сама
Марго.
Слониха.
Да.
Предложила.
Да.
Скажите.
И мы это фиксируем. Это происходит в процессе игры, когда весь реквизит выставляется на манеже, и слон вот выбирает, что он хочет сделать. И трюк от Марго — это сесть на офф, на барьер, но полу-офф, то есть подсесть к дрессировщику. И когда она начала, просто мы вот репетировали, и она такая, ой, ну она немножко полненькая у нас, такая слоненок, любящая иногда просто посидеть там, послушать людей, пообщаться. Ей правда нравятся человеческие эмоции, то есть слоны понимают это. Вот язык общения — это как раз-таки он такой эмоционально... эмоционально, как сказать, вот внутренне, когда мы с вами, энергетический. Это вот такое общение. То есть команда — это фиксирующее нечто, да. Угу. А само общение, оно происходит на внутреннем таком каком-то диалоге. Это энергия и это эмоции. И тогда слон тебя начинает слышать и понимать.
Слоны всегда с тобой по-доброму? Или бывает, когда слоны говорят «не сегодня»?
Слоны... они меня вообще защищают. Это... Я тоже, на самом деле, член их семьи, да, который с момента их появления появился. То есть Претечка, она меня старше на 3 года. это старшая слониха, и это тот слон, с которым у нас был совместный дебют на арене Московского цирка. Нас на юбилей моей бабушки папа вывел вдвоем. И я считаю, что это моя цирковая сестра, потому что я ревела, она была в панике, но мы с ней вместе появились на арене цирка, и вот по сей день продолжаем работать. И меня спрашивают, боюсь ли я, когда Претти выполняет вот этот трюк, ложась на меня, накрывая своим телом. Уточню, что я единственная женщина. Да, я единственная женщина, которая исполняет этот трюк.
Никто не решился повторить.
На самом деле, открою большой секрет. Возможно, этим испортив что-то, но это самое легкое. Да? Потому что, когда мы друг другу доверяем, да, и мы просто расслабляемся в этот момент.
Ну хорошо, ну хорошо. А у слона бывает плохое настроение, чтобы вот ты пришла, не знаю, утром, в обед, вечером, не
ну,
знаю.
Ну, конечно.
И вот слон тебе показывает, Настя, вот давай не сегодня.
Ну, конечно. Естественно.
Да. Как они это показывают тебе?
У Марго, у нашей, и у Претти, да, у них, во-первых, разные характеры.
Так, давайте я поясню. Марго 14 лет, Претти
32. Марго тинейджер, да, и у нее сейчас как раз-таки происходит вот это вот переходный возраст, да, и она показывает свой характер достаточно часто. Ну, естественно, бывает, вы не можете встать с кровати, вам тяжело, вот и погода не та, и настроение не очень, и вчера там что-нибудь птичка в окно залетела, или кошечка забежала, и все пошло не так, понервничал. Ну, это я про слонов, да? И, конечно, бывают моменты, когда они приходят и не хотят делать, но мы не заставляем. Состояние у слона не хочет работать особо. И вот, и либо пытаемся как-то смаслить этот момент. Например, делать
либо
массаж.
Отстать.
Нет, я серьезно говорю, я недавно собирала ребят, то есть у нас такая практика есть. Не недавно, а вот недавно это то, что я записала на видео, а так мы собираемся, в общем, через день. Я просто вам потом покажу. Я
хорошо,
думаю, вам интересно.
Хорошо.
Вот, и контактируем, поднимая настроение слонам. То есть у нас есть действительно такая практика поднимать настроение слонам по утрам либо путем массажа, либо угощения, либо просто общения, либо какой-то игры.
Это ваши коллеги.
Чтобы вы понимали, что было. Я захожу на манеж, лежит слон, вокруг него стоит человек 15 людей. 15. Они окружили слона полностью, и его все массируют.
Прелесть.
Да. Я думал, ну, может, что-то случилось, может быть, что-то еще. Подхожу, Настя, давайте, ребята, еще посильнее, еще помощнее. Ну, потому что один человек, это вот неделю будет массировать слона, а 15 человек, они там за полчаса, за час пройдутся по всему телу. Это лежит, кайфует. Люди, конечно,
не, ну, еще бы.
Подустают, ну, потому что промассировать слона, это нужна физическая сила. Но вы это делаете, правда?
Да, да. Ребята стараются.
А что за люди? Что за ребята стараются?
Это балет. Это наш балет.
Балет.
Да,
балет
массирует слон. Это ребята, которые танцуют вокруг слонов. Да, есть такой мем, знаете, когда я повзрослею, да, никогда. Она спела «Бамбалейла» и побежала танцевать со слонами. Собственно, у нас такой коллектив, да.
Еще успеем. Ну вот...
Коротко.
Коротко, очень. Скажите мне, правда или неправда, что слоны на самом деле боятся мышек?
Слоны боятся. Боятся резких движений, боятся это их триггеры. То есть резкий звук такой... какой-то, потому что они это не очень могут контролировать, они сами по себе. Они быстрые, но они очень не гибкие животные.
Mm-hmm. Я недавно видел, я добавлю вот к ответу, видел миниатюру, когда у моей слонихи лежит зерно, она до нее достать не может, но к нему бежит мышь. И она хоботом сдувает эту мышь, чтобы она не добежала до зерна. Просто сдувает, потому что не хочется, чтобы мышь ела ее зерно. Вот это я видел, эту миниатюру сам лично.
Значит, правда.
Да. Друзья, нам надо заканчивать.
Ой, спасибо, Настя.
Настя, спасибо большое. Анастасия Дементьева-Корнилова была у нас сегодня в студии. Мы с Евгением провели этот час с большим удовольствием для вас. Друзья, берегите себя, хорошего настроения и оставайтесь на радио «Спутник».
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.